Глава 13. «Высадишь меня у лаборатории, Джефф», — сказал Крофорд водителю. «Потом подождешь, пока офицер Старлинг закончит дела в Смитсоновском институте. Оттуда отвезешь ее в Квонтико». «Хорошо, сэр». Они ехали по мосту через Потомак навстречу сплошному потоку машин. Рабочий день закончился, и служащие покидали центр города. Молоденький водитель, казалось, испытывал такое благоговение перед Крофордом, что, по мнению Старлинг, вел машину с излишней осторожностью. Она винила юнца. Курсанты Академии знали на зубок, как догматы веры, что агент из команды Крофорда, повинный в последнем ДТП, теперь занимается расследованием мелких краж на станции дальнего радиолокационного обнаружения где-то у Полярного круга. Настроение Крофорда оставляло желать много лучшего. Прошло уже 9 часов с тех пор, как он разослал отпечатки и фотографии убитой, а ее личность все еще не могли установить. Вместе с сотрудниками полицейского управления Западной Виргинии Крофорд и Старлинг до самого вечера обследовали набережную и мост через Элк-Ривер, и все безрезультатно. Старлинг слышала, как он договаривался по телефону из самолета о дежурстве ночной медсестры у себя на дому. После голубого каноэ простенький служебный седан ФБР казался восхитительно удобным и тихим. Разговаривать было значительно легче. «Я разошлю сообщение по компьютерной связи и введу данные в латентный дескриптор, когда доставлю эти отпечатки в центральную картотеку», — сказал Крофорд. «А вы набросаете мне вводную с данными для компьютера. Вводную, не форму 302. Знаете, как это делается?» «Знаю», — ответила Клэрис, еще как следует не понимая, о чем идет речь. «Введите индекс, и что там у нас есть новенького?» Через пару секунд она уже сообразила, что к чему. Хорошо, что Крофорд в этот момент вдруг заинтересовался ремонтными лесами вокруг памятника Джефферсону, мимо которого они проезжали. «Латентный дескриптор компьютера в центральной картотеке ФБР — делает выборку на основании характерных черт расследуемого преступления, сравнивая их с уже известными данными на преступников, проходивших по различным делам. Когда машина обнаруживает явные черты сходства, она выдает список имен подозреваемых и их отпечатки пальцев. Потом оператор сравнивает эти отпечатки с найденными на месте преступления. Отпечатков Буффало Билла еще не было в деле, но Крофорд хотел быть готовым заранее. Компьютер требует краткой, четко сформулированной информации. Старлинг попыталась предложить что-то вроде «Женщина белая, 18-22, застрелена, нижняя часть торса и бедра лишены кожи». «Старлинг, дескриптор уже знает, что Билл убивает молодых белых женщин и обдирает торсы. Кстати, не стоит употреблять выражение «освежеваны». Это необычный термин, другие агенты вряд ли станут им пользоваться». А мы не можем быть уверены, что эта чертова штука прочтет синоним. Дескриптор знает, что Билл сбрасывает трупы в воду. Он не знает, что нового в этом деле. Что в нем нового, Старлинг? Это шестая жертва. Она первая аскальпирована. Первая с треугольниками, вырезанной на плечах кожи. Первая убита выстрелом в грудь. Первая с коконом в горле. Вы забыли сорванные ногти. Нет, сэр, она вторая с сорванными ногтями. «Правильно. Слушайте-ка. В этой вводной отметьте, что кокон только для служебного пользования. Мы потом используем эту информацию, чтобы исключить ложные признания». «А не делал ли он этого и раньше? Я имею в виду кокон. Не вкладывал ли он им кокон или само насекомое в горло?» — сказала Старлинг. «Ведь так легко его не заметить во время вскрытия, особенно у топляка. Знаете как, патологоанатом видит явную причину смерти, в помещении жарко, хочется побыстрее закончить. А мы можем перепроверить?» «Если будет необходимо. Можете быть уверены, любой патологоанатом, естественно, скажет вам, что ничего не пропустил. Неопознанная из Цинциннати по-прежнему там, в морозильной полицейского морга. Я попрошу, чтобы на нее взглянули. Но остальные четверо уже захоронены. Решение об эксгумации обычно воспринимается людьми неприязненно. Нам пришлось так сделать с четырьмя пациентами доктора Лектора, скончавшимися во время лечения. Нужно было проверить, от чего они умерли. Масса хлопот, и родственники недовольны. Я пойду на это, если надо будет. Но сперва посмотрим, что вы выясните в Смитсоновском институте. Потом решим». «Аскальпировано. Это ведь редкость, верно?» «Необычно, да», — ответил Крофорд. Но доктор Лектор говорил, что Буффало Билл начнет снимать скальпы. Откуда он узнал? Он не знал. Но он ведь сказал об этом. В этом нет ничего такого уж удивительного, Старлинг. Я тоже не удивился, увидев это. Я сказал бы, что это редкость, если бы не было дела Менгеля, помните? Он оскальпировал убитую им женщину. После него нашлись двое или трое подражателей. Когда газеты взялись обыгрывать сенсацию с Буффало Биллом, репортеры не раз подчеркивали, что этот убийца не снимает скальпов. В таких условиях вовсе не удивительно, если он примется делать это. Он наверняка не пропускает ничего, что о нем пишут. Лектор просто строил догадки. Он же не сказал, когда это случится, так что ошибиться он не мог. Если бы мы поймали Билла, а скальпов он так ни одного и не снял бы, Лектор мог заявить, что тот просто не успел это сделать. Доктор Лектор еще сказал, что Буффало Билл живет в двухэтажном доме. Мы это так и не обсудили. Как вы думаете, почему он это сказал? А вот это не просто догадка. Он, скорее всего, прав и мог бы сам объяснить вам это, только ему хотелось вас подразнить. В этом и заключается его единственная слабость. Он должен во что бы то ни стало выглядеть умным, умнее всех. И много лет ему это вполне удавалось. Вы сказали, чтобы я не стеснялась задавать вопросы, если чего-то не знаю. Ну вот, я задаю вопрос. Почему он это сказал? Ну что ж, двух своих жертв он повесил, так? Стронгуляционные борозды расположены высоко. Шейные позвонки смещены, явные признаки смерти через повешение. А доктор Лектор знает по собственному опыту, Старлинг, как трудно одному человеку повесить другого, если тот сопротивляется. Люди вешаются, вешают себя сами. На дверных ручках, сплошь и рядом. Вешаются сидя. Это нетрудно сделать, но очень трудно повесить другого человека, даже если он связан. Он обязательно обопрется на ноги, если найдет малейшую опору. Стремянка — это всегда опасность. Жертва никогда не полезет на стремянку с завязанными глазами. А если видит петлю, тем более. Это чаще всего делается на лестничной клетке. Ступеньки лестницы — это знакомо. Это не опасно. Можно сказать жертве, что ведут в ванную или еще что-нибудь в этом роде. Ведут наверх, с закрытым лицом, накидывают петлю на шею и ногой сталкивают с верхней ступеньки, привязав другой конец веревки к перилам лестничной площадки. Единственный пригодный способ, если это в доме происходит. Один парень из Калифорнии ввел этот способ в обиход. Если бы у Билла не было в доме колодца лестничной клетки, он убивал бы их как-то иначе. А теперь, Старлинг, дайте ко мне фамилии начальника полиции в Поттере и того, второго, из полицейского управления штата. Он там тоже какая-то шишка. Старлинг отыскала их фамилии в своем блокноте при свете фонарика. Фонарик она держала в зубах. «Прекрасно», — сказал Крофорд. «Когда пользуетесь спецсвязью, Старлинг, не забывайте обращаться к полицейским по фамилии. Они это ценят. Настраиваются более дружелюбно. Ведь их знают наверху. Тщеславие не дает им забыть, что надо позвонить и сообщить, если появится что-то новое. Ожог на щиколотке жертвы что-нибудь говорит вам? Зависит от того, посмертный ли он. А что, если посмертный? Тогда у него крытый грузовик, или фургон, или многоместный автомобиль, что-то длинное. Почему? Потому что ожог поперек щиколотки. Джефф, выпусти-ка меня. Прямо здесь, не заезжай на стоянку. Оставайся в машине, только багажник открой. Пойдемте, покажете мне, Старлинг». Старлинг вышла вместе с Крофордом и подождала, пока он забирал из седана полисфакс и атташе-кейс. Он погрузил труп в машину, достаточно большую, чтобы он лежал на спине во весь рост, сказала Старлинг. Только так щиколотка жертвы могла оказаться на полу над выхлопной трубой. В багажнике вроде нашего жертва лежала бы на боку, скрючившись, и... «Да, я тоже так это себе представляю», — сказал Крофорд. Тут вдруг ей стало ясно, что он увел ее из машины, чтобы поговорить с ней с глазу на глаз. «Когда я сказал начальнику полиции, что не хочу говорить с ним в присутствии женщины, вас это задело, верно?»
«Конечно».
«Другого предлога не нашлось, мне надо было его от слушателей увести». «Я знаю». «Тогда ладно». Крофорд захлопнул багажник и пошел было прочь. Но Старлинг не могла оставить это без ответа. «Это очень важно, мистер Крофорд». Нагруженный факсом и атташе-кейсом, он обернулся к ней и теперь слушал ее очень внимательно. «Полицейские ведь знают вас», — сказала она. «Они смотрят на вас и решают, как себя вести. пример берут». Она стояла, глядя ему в лицо. Потом пожала плечами и беспомощно раскрыла ладони. Так ведь оно и было. Она сказала правду. Казалось, Крофорд бесстрастно взвешивает сказанное ею. «Замёт она, Старлинг. А теперь займитесь насекомым». «Хорошо, сэр». Она смотрела ему вслед. Пожилой человек, нагруженный тяжелыми чемоданами, в помятой одежде, с грязными от речной глины манжетами. Шел домой, к тому, что ждало его дома. Сейчас она могла бы сделать ради него что угодно, даже совершить убийство. Это был лишь один из многих талантов Крофорда.